Игорь Осипов. Боевой маг. Книга третья. Потусторонний батальон. Том первый. Рота нечисти. Глава первая. Погоня за некромантом. «Уходит! Уходит, зараза!» – кричал я, перепрыгивая на бегу упавший бетонный столб и чуть не подвернув до этого ногу на обломках разрушенной трансформаторной подстанции. А рядом бежали остальные. «В четвертый раз его уже гоняем!» – продолжал ругаться я, слушая чавкающие в грязи армейские ботинки и хрустящие под ребристой подошвой ломанные кирпичи. «Матерый некромант, все норовит уйти, как его не лови, из рук выскальзывает!» «Потому что урод!» – пробубнила едва слышно Оксана, тащившая тяжелый пулемет, к которому были приделаны многочисленные алюминиевые колечки с наложенными на них заклинаниями облегчения веса. Колечки и лента с патронами мелко тряслись при каждом шаге и тихонько позвякивали, отмеряя темп. Я перескочил через очередное небольшое препятствие, подняв брызги в глубокой луже и чуть не поскользнувшись в грязи. «Стоп!» – вдруг прокричала рация голосом Александры, когда мы выскочили на следующую улицу, всю такую же запустелую и обветшавшую. Услышав предостережение, я остановился, тяжело дыша, а потом согнулся, уперев ладони в колени. Сердце с силой билось в груди, протестуя против такой дикой нагрузки. Не мое это бег, ну не мое, особенно в бронежилете и с оружием. «Слушаю, солнышко», — ответил я, сплюнув вязкую слюну и с завистью поглядел на Ангелину, которая даже не запыхалась. Высокая поджарая блондинка с короткой стрижкой и грубоватыми чертами молча смотрела вперед и грызла твердую, как кусочек янтаря, ириску, не обращая внимания на мелкую противную морось. С завидной периодичностью ее многие принимали за женственного парня, отчего она неизменно психовала. «Там впереди засада», ответила рация, и если Шурочка говорила, что там что-то есть, значит, так и было. Наш штатный экстрасенс, или как они сами себя называют, эспер, а в случае с девушкой эспересса, еще ни разу не ошиблась. «Погляди вперед». Я тяжело вздохнул и выпрямился. Улица как улица, несколько хрущевок и до войны с Черной Ордой были непрезентабельными, а теперь и вовсе представляли собой печальное зрелище. На многих провалилась крыша, балконы стали небольшими скальными уступами, где за эти полтора года, проведенные без людей, проросли вездесущие клены. Повсюду валялись грязные вещи, оставленные в паническом бегстве и превратившиеся в утиль. А если поискать по подъездам, то можно найти останки владельцев большей части этого имущества. «Посмотри правее», – снова произнесла Александра, сидящая сейчас в нашем внедорожнике в 2 километрах позади, обхватив голову руками. «Еще правее. Видишь двухэтажку с целыми окнами. Взгляд еще выше. На втором этаже засели 16 мертвяков. Все со стрелковым оружием. А еще там около 40 псов и один кабан. Зверьё в проулке ждёт». Я кивнул, зная, что Шурочка почувствует мой жест. Некромант подготовился к отступлению. Стоит только нам приблизиться, как зомби начнут стрелять одиночными. Пули я сдержу, но это вынудит нас снизить темп погони и заставит тратить драгоценный энергоресурс. «Оксана!» – громко произнёс я, приподнял левую руку, а потом резко вытянул ее в сторону. «На позиции», – послышался в ответ бесцветный меланхоличный голос. Со стороны остова сгоревшей газельки донесся щелчок предохранителя крупнокалиберного пулемета. «Володя, на тебе сегодня массовка!» Руслый чернявый парень, обмотанный снаряженными лентами от станкового гранатомета, как матрос при штурме зимнего, щелкнул пальцем. Все подсумки на его разгрузочном жилете одновременно открылись, явив на свет всевозможные боеприпасы. Сразу три гранаты, идущие к подствольникам, выскользнули со своих мест и зависли над его ладонью, тихонько покачиваясь в воздухе. В правой руке он держал новенький ППШ, пистолет-пулемет Шпагина, с каким деды ходили на фашистов, только этот был заряжен серебряными пулями. Не знаю, где этот реконструктор, помешанный на Великой Отечественной войне, достал и то, и другое, ведь патроны к советскому пистолету-пулемету в серебре не делали, но факт остается фактом. Я скептически вздохнул, а потом обратился к моей помощнице и заместительнице. «Ангелин, на тебе трупаки. Лучше поверху. Я танкую». Девушка ничего не ответила. Она два раза легонько потянулась на носочках и рванула с места, почти мгновенно набрав скорость, которой позавидовали бы и олимпийские чемпионы. Через десяток шагов она прыгнула вверх и, сгруппировавшись, влетела в окно второго этажа, где рамы, качающиеся на ржавых петлях, сразу разбились от удара ее тела. Ангелине не нужно было оружие, она сама оружие. Я достал из кармана небольшой упругий мячик размером с теннисный, только он был гладкий и черный, с фиолетовыми искорками внутри. Это все, что осталось от одного из эмиссаров Орды. Стоит прикоснуться к сфере, как она начинает обжигать сенсорные способности мага настолько лютой ненавистью, что боль чувствуется физически. Боль напоминала на ту, которая возникает, если окунуть обмороженные пальцы в горячую воду. Держать его в руках было неприятно, но вот только я заметил, что твари сил вторжения в его присутствии слегка теряются, прежде чем атаковать. Эта мелочь дает драгоценные мгновения, и потому приходится терпеть возникающую ментальную боль. Я еще раз тяжело вздохнул, отходя от бега, а потом вытянул вперед левую руку с зажатым мячиком и начал создавать щит. Силовое поле, подвластное моим биополю и воображению, сжало воздух, делая из него слоистый пирог. Мир подернулся рябью и исказился, отчего возникло ощущение, что я очутился в огромном круглом аквариуме. Вязкий наружный слой сдерживал ударную волну от взрывов и мелкие пули, заставляя их терять скорость, словно они попадали в баллистический гель. Средний слой был тверд, как алюминиевая броня. Он заставлял детонировать снаряды и мины. Потом опять шел вязкий и вспененный слой, рассеивающий осколки и кумулятивную струю. «Будь осторожнее», шепнула рация голосом Шурочки. «Угу», – ответил я и шагнул вперед. Мурость, светающая вокруг, начала крупными каплями стекать по этой огромной сфере два десятка метров в поперечнике, словно по оконному стеклу. Как только я пересек невидимую черту, из окон стали раздаваться выстрелы. Пули врезались в щит, рождая на нем круги, как камешки на поверхности пруда. Если присмотреться, то можно заметить, что они медленно опадали в лужи и мокрую траву. Я держал защиту, отвлекая основной удар на себя. Это называлось танковать. Термин, в числе прочих, пришел из онлайн-игр и крепко прижился в среде боевых магов, из которых состоял мой отряд. Из переулка выскочила свора огромных черных псов, и молча направилась к нам. Следом за ними, взметая брызги и грязь, появилось нечто монструозное. Когда-то это было обычным кабаном, но теперь покрытая лакированной броней и блестящая изогнутыми клыками тварь мало напоминала лесного зверя. 2 метра в холке сплошной ярости. Кабан снес ржавую детскую горку, стоящую у него на пути, даже не заметив. «Начали!» – прокричал я и взмахнул правой рукой. Стоящий рядом жигуленок с порванными шинами и выбитыми стеклами сорвался с места, брошенный невидимой катапультой. Автомобиль врезался прямо в стаю, с лязгом прокатившись по асфальту и подмяв 2 псов. Тяжело загрохотал корт, всаживая в кабана и свору пули калибра 12,7 мм. Они рвали черные тела, выкашивая мелочь и заставляя дергаться в вепре. Даже несмотря на то, что пулемет предназначался для стрельбы с сошек, отдача все равно была слишком большой. Легкую девушку ударяла в плечо и норовила отбросить назад или хотя бы просто сдвинуть. Поэтому Оксана делала короткие очереди в 2-3 выстрела с небольшими интервалами. Краем глаза я уловил, как начали замолкать пушки в окнах, где засели мертвяки. Одно тело вылетело наружу, упав мешком на лавочку у подъезда и умерев окончательно. Володя сделал легкие жесты ладонью, и гранаты, подвластные телекинезу, полетели в нападающих, взрываясь с хлестким эхом посреди заброшенного квартала. Осколки оседали на моем щите, столь незаменимом в бою как на открытом пространстве, так и в тесноте города. Я сжал кулак. Энергия моего биополя прокатывалась волнами по незримой параболе за спиной, словно по антенне, а потом быстрыми импульсами фокусировалась в нужной точке. Этими точками становился противник. У нескольких псов, как спелая помидорка, взорвалась голова. Из полусотни осталось всего 2 десятка, и не будь они так живучи, бой бы уже давно закончился. А так, даже разорванные пополам твари скреблись и ползли вперед, ведомые одной лишь целью – убивать. Когда твари подбежали совсем близко, я достал из закрепленных на бедре ножен старинный кинжал с именем «Игла», навершие которого было украшено большим янтарем, а потом телекинезом разогнал лужи под ногами, оставшись стоять на небольшом, почти сухом пятачке. Твари подбежали ближе. Я шепотом отсчитал до 3 и усилием воли создал разность электрических потенциалов. Не было никаких спецэффектов типа молний или призрачного сияния, но существа остановились на месте и стали дергаться в судороге, поднимая брызги из-под лап и пуская пену изо рта. 7000 вольт – это вам не шутки. Я повел рукой и шагнул вперед. Пятачок сухого пространства двинулся за мной как тень. Мелочь падала, добиваемая пулями корда и строчащего, как швейная машинка ППШ. Я подошел к дергающемуся кабану и силой всадил в него лезвие древнего артефакта. Янтарь вспыхнул оранжевой лампой, а монстр безвольной тушей рухнул на землю. 9 минут, произнесла Александра в радиоэфире. Да, неплохо, ответил я. Вот только некромант ушел. Еще поймаем его. Интересно, а ради чего они воюют? Не знаю, пожав плечами, сказал я. Никто не знает, а сами они молчат.
Скорее бы это все закончилось, печально вздохнула девушка.
Да уж, я тоже устал. Все устали от войны. Ладно, хватит киснуть, давайте домой. Я спрятал в ножны клинок и уложил в специальный подсумок черный мячик с фиолетовыми искрами, поймав напоследок неизменное «ненавижу»,
слышное лишь мне. Мы легким шагом направились той же дорогой, что преследовали этого некроманта, оставив за собой исковерканные нечеловеческие трупы. Под ногами все так же чавкала грязь и хрустели битые кирпичи вперемешку с осколками стекла. Зеленые ростки молодых деревьев, продираясь к свободе, проросли сквозь остовы обгорелых машин и облупленные скамейки. Им безразлична наша война. У них была своя борьба за жизнь под солнцем, неспешная, но от этого не менее драматичная. На потрескавшейся дороге, потихоньку проигрывающей битву все тем же росткам, нашу команду ждал специальный войсковой внедорожник «Тигр-М». Раскрашенный в камуфляжную окраску, он встретил нас приоткрытыми дверями и легко тонированными узкими стеклами, похожими на горизонтальные бойницы. «Ну как?» – сразу донесся озорной голос водителя. Светлана смотрела выразительными глазами из глубины машины сквозь желтые горнолыжные очки, которые не снимала даже в темном помещении. «Ушел, скотина!» – пробурчал я, открыв пошире дверь и пару раз стукнув по шине ботинком, дабы сбить с обуви грязь. Колесо по размеру подходило больше грузовому автомобилю, нежели джипу. Но «Тигр» был армейской легко бронированной машиной, и ему простительно. «Да и ладно, в другой раз поймаем», – ответила Света, сверкнув широкой улыбкой и острыми клыками, а потом поправила маленькую фигурку мультяшного Дракулы, подвешенного на присоске к лобовому стеклу, и едва уловимым движением включила проигрыватель. «Может быть», – произнес я, когда все расселись по местам. «Поехали домой». Машина заревела и тронулась под вечно веселую песню «Don't worry, be happy». Вокруг потек пейзаж, чередуя время от времени декорации. Менялись песни.